В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Пашинян приостановил протесты в Армении. Керчь и Симферополь перекроют ради репетиции Дня Победы. Порошенко просит США помочь с освобождением политузников. Далее подробно. Армянский оппозиционер-лидер Никол Пашинян призывал своих сторонников взять паузу и отдохнуть. Об этом 2 мая он заявил на митинге на площади Республики в Ереване, сообщает армянская служба «Радио Свобода». Пашинян отметил, что завтра будет работать в национальном собрании по вопросу своего выдвижения кандидатом в премьер-министры, а также с целью получить гарантии и удостовериться в намерениях властной республиканской партии, которая обещала поддержать кандидата, которого выдвинет треть парламента. Однако он предупредил, что нельзя терять бдительность, и попросил своих сторонников следить за его страницей в Фейсбуке на случай, если понадобится восстановить акции гражданского неповиновения. Ради проведения репетиции парада к 9 мая сегодня в Керчи перекроют движение транспорта с 16.30 до 21.00. Об этом сообщает сайт подконтрольной Кремлю администрации города. Российские власти города опубликовали схему объезда городского пассажирского транспорта во время ограничений. Движение автомобильного транспорта ограничат и в центре Симферополя на несколько часов с 3 по 7 мая из-за репетиции парада в честь Российского Дня Победы. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с помощником государственного секретаря США Уэсом Митчеллом призвал американскую сторону к, цитирую, «более активному вовлечению в процесс освобождения украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах». Конец цитаты. В то же время, как сообщает 2 мая пресс-служба главы украинского государства, Порошенко выразил благодарность американской стороне за, цитирую, «твердую и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией». Конец цитаты. В Госдепартаменте США пока не комментировали этих заявлений Порошенко. Британская компания Cambridge Analytica, которую подозревают в сборе данных пользователей Facebook, начинает процедуру банкротства в Великобритании и прекращает свою деятельность. Согласно пресс-релизу, вскоре американские филиалы компании также начнут эту процедуру. Цитирую. Несмотря на неизменную уверенность компании в том, что сотрудники Cambridge Analytica действовали этично и законно, огласка в СМИ сделала недоступными для нас клиентов и поставщиков. Как результат, продолжать руководить компанией и бизнесом больше невозможно, сообщили в компании. В начале апреля Cambridge Analytica, которая занимается анализом данных, обвинили в том, что она использовала личные данные пользователей Facebook в ходе предвыборной кампании в США. Майк Помпео принес присягу государственного секретаря США, сообщает Радио Свобода. Во время церемонии Помпео выразил уверенность, что его команда, цитирую, «в Вашингтоне и во всем мире будет выполнять свою миссию в пользу американского народа». Во время церемонии выступления нового госсекретаря в должность президента США Дональд Трамп выразил абсолютную уверенность, что Помпео сделает, цитирую, «невероятную работу». В аннексированном России Крыму 3-4 мая действует штормовое предупреждение, сообщает гидрометцентр полуострова. Цитирую. 3 мая в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В период до 4 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, говорится в сообщении. По данным синоптиков, 3 мая в Симферополе и на южном берегу Крыма ожидается переменная облачность, а в Севастополе малооблачно. В Керчи хорошая видимость. Ливерпуль в рамках второго полуфинального матча проиграл на выезде Роме со счетом 4-2, но пробился в финал. Первый матч завершился со счетом 5-2 в пользу англичан, что по разнице голов позволило им пройти дальше. В киевском финале Ливерпуль уже ожидает мадридский Реал. Для испанцев это будет четвертый финал турнира за последние 5 сезонов, 3 из которых мадридцы выиграли. Ливерпуль в последний раз играл в финале самого престижного европейского клубного турнира в 2007 году. Тогда англичане проиграли итальянскому Милану, а выигрывали трофей в далеком 2005-м, обыграв тот же Милан в Стамбуле. И о погоде. Температура воздуха в Крыму сейчас плюс 14 градусов, солнечно, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 16. Керченская паромная переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о том, что с 1 мая 2018 года в России минимальный размер оплаты труда увеличен в среднем минимум до 11 163 рублей, то есть до уровня так называемого прожиточного минимума. Сколько сегодня зарабатывают в Крыму по документам и на самом деле? Хватит ли денег в крымском бюджете, чтобы поднять крымчанам зарплаты? И можно ли прожить на прожиточный минимум? Во всем этом мы будем говорить. И сегодня первый наш собеседник Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ и бывший заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, начнем, может быть, даже вопроса не столько экономического, сколько околоэкономического. Вот почему вообще появились эти вторые, так называемые, майские указы президента? Почему именно вот с 1 мая решили поднимать минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума? Почему нельзя было там сделать это 1 января или, наоборот, 1 июня? Это какой-то такой символизм прединаугурационный или есть какие-то другие причины?
Я думаю, что там связь какая-то сложная, смесь символизма и технических предпосылок, когда это реально можно было сделать, ну, в первую очередь, с точки зрения бюджета, потому что очевидно, что подобного рода решение, оно подразумевает определенные усилия со стороны бюджета всех уровней.
Хорошо. Итак, теперь...
На весь год не хватало там, а вот с мая, видимо, получалось, сводились.
Хорошо, хорошо. Теперь давайте, собственно, к самому главному из всех этих вопросов. Почему до 1 мая 2018 года, плюс там формально-неформально, об этом будем говорить позже, почему до этого минимальный размер оплаты труда не дотягивал до прожиточного минимума? То есть законодатель российский предполагал, что у российского гражданина может быть какой-нибудь другой источник дохода, что ему минимальной зарплаты не должно там хватать для прожиточного минимума. Или это прожиточный минимум был настолько завышен? Или я чего-то вообще не понимаю во взаимоотношениях зарплаты и прожиточного минимума?
Ну, прожиточный минимум и зарплаты в разных странах могут соотноситься по-разному. В России тоже была какая-то своя определенная традиция. Тем более же есть у нас очень большая страна, и везде разные уровни и доходов, и зарплат. Поэтому вот как-то устанавливать во всей стране единый стандарт и того, и другого было бы, наверное, не очень удобно с точки зрения и самого бюджета, и бюджетного управления. К тому же, повторюсь, что у нас действительно значительная часть малополучающих людей висит на бюджетах всех уровней, то есть они непосредственно получают свои доходы из бюджетов, и, пожалуй, здесь лежит ключевая часть вот этой самой нагрузки, как обеспечить, чтобы низкополучающие социальные работники, работники сферы образования и здравоохранения действительно получили те деньги, которые обеспечат им прожиточный минимум. Вот это была ключевая задача.
Вот смотрите, в Министерстве труда Российской Федерации отмечают, цитирую по газете РУ, что сегодня есть распоряжение федерального правительства о выделении субъектам дополнительно порядка 20 миллиардов рублей на повышение заработной платы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая. Как рассказал глава ведомства во время недавнего заседания Генерального совета Федерации независимых профсоюзов, сейчас готовится решение о предоставлении регионам на эти нужды еще 16,5 миллиардов рублей. Итак, 36 миллиардов рублей, которые нужно вот взять и найти откуда-нибудь. Вот эти деньги есть в бюджете или этих денег нет, и потом нужно будет что-то решать?
Ну, эти деньги, скажем так, в бюджете все-таки есть, это не такие уж совсем запредельные суммы, которые нельзя нигде найти, тем более напомню, что у нас на некоторое время была заморожена индексация заработных плат государственным служащим и некоторым другим категориям граждан, а также социальная индексация социальных пособий в связи с отсутствием средств. Сегодня все равно нужно каким-то образом компенсировать людям то, что они недополучили в вот эти годы экономического спада, с которых мы вроде как к настоящему моменту выбрались. То есть эти деньги есть, вопрос в том, насколько этот вопрос стоит приоритетным с точки зрения правительства, повышать доходы наиболее низкооплачиваемым гражданам.
А вот насколько этот вопрос стоит в приоритете? Потому что, насколько я могу судить из заголовков, по крайней мере, из заголовков новостей, Российская Федерация впервые там за все годы, ну или, по крайней мере, за последние там 20 лет, сокращает, например, оборонные расходы, потому что на все денег перестало хватать. И вот на фоне сокращения военной отрасли, которая традиционно в России всегда была, ну, в числе первых, такое вот, пусть не запредельные деньги, но все равно где-то 36 миллиардов надо взять. Вот это действительно приоритет? Или их могут и не выделить, а потом будут оправдываться, почему не выполнили?
Нет, я думаю, что в данной ситуации эти средства, безусловно, выделят. Другое дело, что там, где регионы сами призваны финансировать часть расходов на повышение окладов, там могут возникнуть проблемы. Но я надеюсь, что вот в 2018 году всех этих проблем удастся избежать. Тем более, что, ну, давайте сопоставим. У нас федеральный бюджет порядка 16 триллионов рублей на сегодняшний момент. И, в общем-то, 36 миллиардов рублей как-то можно найти.
Но это кажется в сравнении со всем бюджетом в целом. А ведь бюджет-то уже расписан по статьям, то есть их где-то нужно отщипнуть, плюс, насколько я понимаю, бюджет-то в этом году все равно опять...
Нет, это было запланировано. Ага. Это как раз планировалось при подготовке бюджета. Кстати, по поводу военных расходов, то, что вы сказали, это тоже, в общем, довольно интересная штука, потому что обычно у нас считают бюджеты до того, как они исполняются, а имеет смысл считать уже после того, как бюджет был исполнен. Тут иногда вскрываются иной раз совершенно иные эффекты, и может быть, что экономия на тех статьях, которые изначально заявлялись как статьи под урезание, совсем не будет наблюдаться по факту.
Хорошо. И вполне возможно... Вот вы... Есть еще несколько вопросов, но раз вы уже затронули региональный аспект, вы говорите, что есть такие регионы, в которых... которые должны сами дофинансировать вот это вот повышение. По какому принципу вообще в Российской Федерации распределяются эти регионы? Кто будет дофинансировать, а кто будет сидеть на федеральных дотациях?
Ну, есть у нас в Российской Федерации несколько категорий регионов с точки зрения того, получают ли они и насколько серьезную поддержку они получают из фонда, который уравнивает бюджетную обеспеченность различных регионов. Есть несколько регионов-доноров, в основном это нефтеносные и центральные регионы с большим таким экономическим потенциалом, но их немного, их порядка десятка с небольшим, а вот есть регионы крепкие середняки, есть регионы хронически дотационные, вот, в которых вообще практически большая часть их доходов составляют перечисления трансфертов из федерального бюджета. Вот если мы смотрим на эти три категории, то, конечно, сильные регионы должны справиться со всем с этим делом сами, а вот регионы, которые слабы, им, видимо, будет выделена всю сумму поддержки.
Крым, о котором мы так много говорим, он традиционно ведь относится к дотационным и даже, можно сказать, к хронически и глубоко дотационным регионам. И вот, тем не менее...
Супердотационным, да.
Супердотационным, безусловно, в первой тройке. Да. А вот по заявлениям относительно недавним крымских местных чиновников, там средняя зарплата в 2018 в Крыму должна приблизиться к 30 тысячам рублей. Вот если средняя зарплата 30 тысяч рублей, зачем крымчанам вообще тогда поднимать, есть ли необходимость поднимать там минимальный размер оплаты труда? Или на самом деле 30 тысяч это просто такая статистика, а большинство все равно, большинству крымчан все равно нужно будет подтягивать?
Я, честно говоря, не знаком так вот серьезно с состоянием крымского рынка труда и его реалиями, но могу сказать одну вещь, что для многих бизнесов с 1 мая возникает такая довольно интересная дилемма, потому что им нужно либо подтягивать маленькие оклады до прожиточного минимума, либо каким-то образом избавляться от людей, переводить их на полставки или, вообще говоря, переводить их в такой теневой, неявно переводить в теневой сектор, потому что далеко не все бизнесы способны на сегодняшний момент потянуть такое федеральное решение, и это, наверное, приведет к большим подвижкам на рынке труда. Как это вот будет происходить в Крыму, еще раз повторюсь, не могу точно сказать, поскольку это не моя зона профессиональная знания.
Хорошо, спрошу вас по общероссийской проблеме. Рост зарплат традиционно, насколько это вообще там, можно сказать, даже определено каким-то таким незримым законом рынка, всегда влечет за собой повышение инфляции. Вот если традиционно там планировалось 2-2.5% или около того, как оно сейчас, повышением рот может привести к росту инфляции до 3-4%. Не будет ли так в конечном итоге, что инфляция съест все то, что собираются повысить, и в результате никто не обогатится, а только проблемы дополнительные возникнут?
Нет, я думаю, что в данной ситуации такого скачка инфляции ожидать не стоит, тем более это будет так. Эти деньги достанутся в основном низкооплачиваемым категориям населения. Часть из них, видимо, будет погашать ранее взятые кредиты, часть из них потратит эти средства на такие вот вещи, которые сильно у нас подорожать не могут. Поэтому там, где цены регулируемы или почти регулируемы. Поэтому я думаю, что такого сильного скачка инфляции, который бы тем более съел всю прибавку, уж точно не произойдет.
Ну и последний к вам вопрос. Тут ведь речь идет о повышении только номинальной стоимости, того минимального размера, который на самом деле находится на бумаге, а по сути-то с него нужно будет заплатить подоходный налог, то есть в результате все равно денег не хватит до прожиточного минимума. В этих условиях будут ли потом повышать до того, чтобы фактически эти цифры сравнялись, или прожиточный минимум опустят, или так и оставят до следующей там 20-летки?
Давайте дождемся ближайших решений. Вот в мае, видимо, будет объявлена новая экономическая программа, где речь пойдет, видимо, о какой-то другой схематике налоговой системы, а может быть, о повышении каких-то отдельных налогов. И нужно будет смотреть на все эти повышения индексации и прочие номинальные цифры уже с точки зрения конструкции новой налоговой системы, а сегодня пока такого рода выводы делать рано.
Хорошо, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ и бывший заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований, сотрудник кафедры политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут говорим о том, что такое повышение, ну, как мы говорим, по крайней мере, кое-кто из депутатов Государственной Думы Российской Федерации, например, там, депутат Щапов в интервью российской газете «Ру», сообщает, что вот такое вот повышение, оно, во-первых, потребует больше денег, чем это предусмотрено, а во-вторых, что, цитирую, в некоторых случаях зарплаты низкоквалифицированных специалистов фактически сравниваются с высококвалифицированными. Это серьезно демотивирует последних. Люди не понимают, почему они должны работать больше, на более ответственных должностях, с большей нагрузкой и при этом получать зарплату на уровне технички или уборщицы. Конец цитаты. По его мнению, уже сейчас стоит вопрос о пропорциональном повышении зарплат всем бюджетникам. По самым скромным подсчетам, на это потребуется примерно в 10 раз больше, чем изначально заложено, порядка 400-500 миллиардов рублей. Вот по вашему мнению, не приведет ли такое, когда самым низкооплачиваемым поднимают, а высокооплачиваемым нет, не приведет ли это действительно к демотивации последних, не приведет ли это к миграции людей из среднего звена, в нижнее, например?
Ну, я думаю, что, конечно, такой миграции не последует. Во-первых, потому что поднимают зарплату с сверхнизкого уровня. Да? То есть, казалось бы, что уже меньше платить невозможно, и теперь по закону становится возможно платить больше. То есть, прожиточный минимум какой-то на самом деле.
Кроме того, Василий, вы меня слышите?
Да, это как раз... И это не означает, что всем все повысят. Да, я думаю, что здесь существует, в России существует механизм перехода на полставки, потому что у нас нет почасовой оплаты труда, понимаете? У нас есть только вот такая вот как бы месячный оклад, да, а что под ним скрывается, а может скрываться полставки, и на полставки можно работать так, что, ну, в общем, на доработку времени не останется нигде, да? А может быть реальные полставки. Поэтому здесь есть определенная лазейка для работодателей, а как для государственных, так и для частных. Вот. Но, а что касается того, что множество специалистов получает низкую зарплату, то стоит вопрос о том, что им необходимо ее также повысить. То есть очень низкого уровня, да, близкого к этому.
Я прошу прощения, мне говорят, что у нас есть слушатель. Пожалуйста, говорите вы в эфире.
Доброе утро. Я хотел спросить собеседника. Вот у меня есть товарищ, так, он живет в Грозном, пенсионер. Так, он объяснил ситуацию. Говорит, я говорю, почему у нас пенсии такие низкие в Крыму? А он объясняет, что нам, говорит, в Грозном доплачивает Кадыров. Потому что ему дань платит император. Вот это приплачивает. Если не будет приплачивать, значит, тогда они могут выйти из состава, типа того. Почему он такое? Там приплачивает, а нам не приплачивает.
Хорошо, спасибо вам за вопрос. Мы его обязательно поставим нашему эксперту. Василий, итак, вот прежде чем там закончить с лазейками, вот тут слушатель с полуострова интересуется, почему в Чечне пенсионерам доплачивают из местного бюджета, а в Крыму не доплачивают? Так можно вообще?
Ну, получается, что в России так можно, потому что москвичам доплачивали очень много времени, а жителям других некоторых, ну, стали доплачивать совсем недавно. Ну, это такая вот странная политика, да, когда на самом деле хорошо бы, чтобы просто пенсии все стали более большими, да, на общенациональном уровне, и чтобы не было такой дискриминации, потому что получается, что пенсионер вот в одном регионе получает большую доплату, а в другом ничего. Это, конечно, несправедливо. И здесь главный вопрос к пенсионному фонду и к местным властям, да, потому что местные власти, конечно, то, что они доплачивают, это неплохо. для пенсионера, с точки зрения пенсионера. Но вот в Крыму почему этого нет? Большой вопрос. Потому что денег не хватает. Но это всегда такой аргумент всегда можно привести. Но у людей ведь тоже денег не хватает, понимаете?
То, что денег не хватает людям, это мы прекрасно понимаем. Весь вопрос в общем бюджете, во всех смыслах. Вот, например, «Новая газета» пишет, что для того, чтобы повышать по этому новому первомайскому указу зарплаты, в Мурманской области, например, в деле медицины влезают в бешеные долги, там главные врачи и тому подобное, и в результате начинается бегство персонала, и половина, это я сильно преувеличиваю, но многие населенные пункты остаются без фельдшерской помощи, без машин скорой помощи и тому подобных вещей, просто потому что вот надо повысить зарплату, соответственно, просто сокращают персонал. Это может повториться по всей России?
Конечно же, это может повториться. Это единственный эффективный способ, какой придумали у нас люди, в структурах, да, бюрократических, государственных. Если денег нет, да, то что надо сократить и оставшихся повысить. Или просто никого не сокращать, повысить ставку и перевести всех там на 0,7, на 0,5 ставки при сохранении нагрузки реальной. Вот это вот то, что есть. Понимаете, когда нет почасовой ставки по оплате труда, а у нас в России нет почасовой ставки по оплате труда, это серьезнейшая проблема. Это оставляет колоссальную, не то что лазейку, это целый туннель для махинации, просто тоннель. И никто ничего не сделает, по большому счету. И, конечно, в этой ситуации можно сократить, но не обязательно сокращать, да, можно просто сказать так, дорогие, тогда уменьшаем вашу там ставку, прошу прощения, вы не будете получать те же деньги, но оформлены будете по-другому.
Понятно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Василий Колташов, сотрудник кафедры политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. А с нами на связи Виталий Шапран, главный финансовый аналитик, эксперт рейтинг. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в России решили уравнять с 1 мая минимальную оплату труда и прожиточный минимум. Что можно сказать насчет этого экономического, оправданности этого экономического решения? В большинстве стран мира, в том числе в Украине, это так или это не так? И если это не так, то стремятся ли все привести к такому соответствию? Или не стремятся, или всем все равно в мировом масштабе?
Ну, в западный мир он давно отошел от этой концепции, то есть считается, что минимальная заработная плата должна быть выше прожиточного минимума. Вот. В Украине кризис показал, что возможна ситуация обратная, когда минимальная заработная плата ниже, да, и она воспринимается скорее как некий измеритель налогов. Вот. На постсоветском пространстве, да, считается, что обычно минимальная зарплата должна быть равна прожиточному минимуму, и обычно это закреплено законодательством и запрещается правительству изменять эту паритетность.
Есть ли у нас звонок? Мне говорят, что у нас есть два звонка, мы не примем, но одного, пожалуйста, говорите вы в эфире.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Это самое. Я хочу поговорить о минимальной зарплате, обо всем. Я вот житель Крыма. Да, у нас зарплаты не очень большие. И пенсии не очень большие, минимальные. Но вы знаете что, нам хватает. Я вот буду говорить, хватает. Вот я живу в простом поселке. У нас почти что в каждом дворе по одной-две машины. Я уже говорил это как-то один раз. Все живут люди, чтобы тут мы подошли майские праздники, чтобы голодные, холодные были. Нет.
Спасибо, вы не голодные, не холодные, у вас есть две машины. Это мы поняли. Давайте, у нас есть второй слушатель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, я вот как раз скажу только, товарищ говорил, что и не холодные, и не голодные. Пенсия 8400. И будет повышаться минимальная зарплата. А за пенсии ничего не сказано. Я не знаю, как он холодный, за 8400 проживает, если надо коммуналку на 3000 заплатить. А как на остальное вот жить пенсионеру, то я вот этот вопрос и не знаю.
Спасибо и вам за ваше мнение. Виталий, главный финансовый аналитик и эксперт рейтинг, простите, мы уже не сможем, наша программа подходит к концу. Большое спасибо вам за то, что вы включились в наш эфир. Дорогие радиослушатели, мы обязательно будем возвращаться к освещению темы повышения минимального размера оплаты труда в России и в том числе в Крыму. Ни в коем случае не переключайтесь. Радио Крым Реалии. С вами был Сергей Громенко. Мы скоро продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Количество переселенцев из Крыма и Донбасса на материк увеличилось. Украина ввела санкции против России. Спасатели Крыма 3 часа спасали мужчину на Ай-Петре. Далее подробно. На материковой части Украины по состоянию на 2 мая на учете состоят 1 500 186 переселенцев из Крыма и Донбасса, что на 7 596 человек больше, чем в начале апреля этого года. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это восстановлением исторической справедливости. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против России, сообщила накануне пресс-служба органа. В СНБУ отметили, что санкции вводятся против юридических и физических лиц, которые, цитирую, «связаны с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых были применены соответствующие решения правительствами США и стран Европейского Союза». В органе не указали фамилии граждан и названий компаний, о которых идет речь. Кроме того, СНБУ продлило действие санкций, примененных в предыдущие годы. Президент медиакорпорации «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Томас Кент назвал непостижимым преступлением гибель журналистов во время терактов в столице Афганистана, Кабуле. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, в числе которых были сотрудники афганской службы «Радио Свобода». Он отметил, что сотрудники «Радио Свобода» продолжают сталкиваться с нападениями, угрозами и давлением со стороны властей в Пакистане, России, Украине, Иране и других странах. Сотрудники управления МЧС России по аннексированному Крыму более 3 часов проводили операцию по спасению жителя Ялты, который сорвался со скалы Ай-Петри. Как сообщает ведомство, происшествие произошло на туристическом маршруте «Семь вершин». Цитирую, «посредством жестких носилок с фиксацией пострадавшего с травмами различной степени тяжести спасатели доставили к автомобилю скорой медицинской помощи, откуда он был доставлен в Ливадийскую городскую больницу», говорится в сообщении. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил о готовности организации поддержать процесс денуклеаризации Корейского полуострова, в том числе обеспечить наблюдение за прекращением ядерной программы КНДР. Об этом глава ООН проинформировал в среду, сообщает Центр новостей ООН. Сотрудничество в том числе может включать наблюдение за процессом закрытия ядерного полигона на севере Корейского полуострова и превращение территории, разделяющей две Кореи, в зону мира, отметили в организации. И о погоде в Крыму сейчас плюс 17 градусов в районе Чангары и Новоалексеевки, также 17 выше нуля. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о рейтинге, который составил Российский центр за безопасность российских дорог. По итогам его исследования, аннексированный Россией Крым попал в топ регионов с опасными дорогами. По каким принципам можно судить о безопасности на дороге? Почему Крым находится в лидерах этого антирейтинга? И что можно сделать для исправления ситуации? И после сюжета, в котором мои коллеги расскажут о самых страшных авариях в Крыму, произошедших за последнее время, мы обсудим эту ситуацию с нашими экспертами. Не переключайтесь.
Крым в центре внимания.
Опасные дороги полуострова. 40-е место занял Крым в рейтинге безопасности дорог по сравнению с регионами соседней России. Такую статистику по результатам прошлого года опубликовал Российский центр за безопасность российских дорог. Всего в рейтинге 50 позиций. Первое место в нем заняла Томская область, последнее – Челябинская. По данным рейтинга, в 2017 году на полуострове произошло более 1000 аварий, в результате которых погиб 181 человек. В этом году в Крыму были также массовые аварии. Так, в феврале 2018-го на Керченской трассе столкнулись 3 грузовика и легковой автомобиль. Погибли 7 человек. Среди них 3 детей. По факту аварии возбудили уголовное дело. Тогда помощник начальника Главного управления МЧС России по Крыму Владимир Иванов сообщил предварительную версию произошедшего. Водитель легковушки не рассчитал дистанцию для обгона. Другая причина ДТП – сильный туман.
Он говорил, который там на месте был, то он сказал, что это на его глазах все было. Вазовская пятерка вышла на обгон одной из фур. Не рассчитал, встречка шла. Он касательно зацепил обгоняемую фуру, причем зацепил в районе бензобака, бака с топливом, большое количество искр, воспламенение. Встречная фура его сильно ударила, тоже слетела в кювет. И потом третья уже касательно его зацепила. То есть там очень неудачно.
О результатах исследования российского ведомства пока неизвестно. Еще один трагический случай произошел в начале апреля этого года. Пассажирский микроавтобус, следовавший из Севастополя в Армянск, столкнулся на железнодорожном переезде с поездом Армянск-Керчь. Погибли 5, среди них и водитель микроавтобуса. Возбуждено уголовное дело. Информагентство ТАСС, ссылаясь на свой источник в российском следкоме, сообщило одну из версий трагедии. Водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности движения. Выжившая в аварии студентка Таисия Рыбас рассказала журналистам телеканала «Первый Крымский», будет подавать на автоперевозчика в суд.
Метров за 200 подошла девушка и говорит: «Остановите на больнице». А он говорит: «Да, хорошо». И буквально вот подъезжаем, он начинает сбавлять скорость, но он не тормозит. Я сидела с другой стороны просто. Я смотрела в другую сторону. И просто женщина начинает суетиться, кричать: «Вы что, не видите поезд?» И удар. У меня не было какого-то потери сознания или чего-то. Я просто открываю глаза. Я понимаю, что произошла авария. Я смотрю просто, как меня немножко придавила девушка, которая была сверху, она мертвая. Я просто вылажу из-под нее и, получается, через окно вылажу выйти, чтобы посмотреть, есть ли еще выжившие.
Вскоре после аварии в Ространснадзоре пообещали провести внеплановую проверку предприятия, которому принадлежит микроавтобус. Еще одна громкая авария произошла 1 мая этого года. На трассе Симферополь-Евпатория столкнулись частный микроавтобус «Форд» и автомобиль «Шкода Рапид». По данным российского информагентства РИА Крым, пострадало 9 человек, 5 из них – дети.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Максим Мишин, представитель организации «Дорожный контроль Севастополь». Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, хотим мы этого, не хотим мы этого, нравится нам это или не нравится, но Крым у нас попадает в антирейтинг безопасности на российских дорогах, по крайней мере зафиксирована в нем гибель за прошлый год. 181 человека, это, во-первых, уже даже по абсолютным цифрам находится в таком антитопе, а с другой стороны, по отношению к числу населения, которое не очень-то и велико, это ухудшает позиции Крыма еще и больше. Вот, по вашему мнению, по какой причине Крым, который не является транспортным хабом, через который там не должны, по идее, проходить какие-то узловые пересечения магистралей, почему такой показатель, почему Крым находится там фактически на самом дне по безопасности? Это какое-то такое вот особая крымская проблема или какая-то проблема более широкого масштаба?
Ну, во-первых, не на самом дне, а примерно там в середине этого рейтинга идет. Давайте все-таки будем объективно подходить к тому, что со времен Украины дороги достались практически убитые. Да? Более-менее ремонт этих дорог начал происходить с декабря 2014, фактически с 2015 года. И, конечно же, дорожно-транспортные происшествия, которые сегодня происходят, связаны в большей степени из-за разбитых дорог. Поток туристов в Крым, он огромен. Это действительно так, особенно в летний период времени. И, естественно, люди пренебрегают правилами дорожного движения для того, чтобы быстрее добраться до своего пункта назначения в Крыму. И порой очень часто совершают необдуманные поступки в виде выезда на полосу встречного движения. Как раз-таки большинство таких случаев именно связаны с дорожно-транспортным происшествием, связаны именно вот с этим нарушением. Ну и, соответственно, конечно же, жертвы, как правило, в этом всегда присутствуют. Также скажу, наверное, от того, что сейчас строится дорога Таврида, да, и транспорт, идущий грузовой по всем этим дорогам, к сожалению, разбивает и без того не самом идеальном состоянии дороги. Поэтому в этой части необходимо просто наводить контроль в качестве весового контроля по перевозке сыпучих грузов, а также его накрытие. Ну, в общем, нужно наводить просто порядок именно в этой части. Ну, а при вводе как таковой трассы Таврида, я более чем уверен, что количество жертв на дорогах Крыма сократится. Плюс, если мы возьмем опыт Севастополя, так как я представитель непосредственно Севастополя, в городе сегодня установлено порядка 118 камер дорожного наблюдения. И я вам скажу, что эта мера очень действительна. Единственное, что установка их должна просто быть более рациональна, а не так, как, ну, наверное, захотелось кому-то, да. Вот. Но, тем не менее, эта мера действительно идет большим плюсом, потому что количество и дорожно-транспортных происшествий, и жертв на дорогах Севастополя сокращается с каждым годом. Поэтому введение камер наблюдения, ну, это, наверное, сегодня действенная мера по снижению аварийности на дорогах.
Хорошо. Но все-таки позволю себе с вами не согласиться в одном из, в одном из ваших утверждений. И у меня тут, я вот смотрю просто на цифры. Безусловно, никто не говорит, что крымские дороги в идеальном состоянии. Это было бы просто смешно утверждать. Мы в конечном итоге родом из Крыма знаем. Но вот смотрите. Например, в Красноярском крае число аварий с исходом погибших гораздо меньше, потому что, ну, по крайней мере, число погибших всего 163. А вот в Краснодарском крае гораздо больше, 269. Сопоставимо относительно Воронежской области, 200 погибших. Нельзя ведь сказать, что в этих регионах была украинская власть, которая убила дороги. Дороги изначально были российские. И вот, тем не менее, там сопоставимо или даже большее число погибших. Может быть, дело не только и не столько в дорогах, может быть, дело в какой-то особенной этой, в какой-то особенной такой крымской манере, южной расслабленной. Или я наговариваю на крымчан?
Ну, не то, что наговаривать, и водители, скажем так, учитывая, что все-таки многие, еще раз я повторю, что многие сегодня приезжают в Крым на отдых. Поэтому многие не знают определенной специфики крымских дорог, и это факт, потому что, ну, есть своя особенность. Плюс ко всему, вы знаете, я все-таки привык верить статистике сайта ГИБДД, который имеется, да, и я вам скажу, что Севастополь, что Крым сегодня находятся в зоне снижения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому та относительная информация, представленная другим источником, да, ну, для меня она, по крайней мере, спорная. Я, как все-таки представитель федерального проекта «Карта убитых дорог по Севастополю», однозначно вам скажу, что все-таки дороги у нас становятся получше, мы, наконец-таки, уходим от ямочного ремонта, застилается полностью все полотно, и это обязательно приведет к улучшению ситуации на дороге, потому что, ну, вы как водитель, да, вы едете по трассе, перед вами огромнейшая яма, вы ее, естественно, будете объезжать. Подобные ямы, как правило, приходятся по встречной полосе. Это огромный риск. Я еще раз повторю, что достаточно большое количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом происходит как раз-таки из-за выезда на встречную полосу. Поэтому в этой части нужно просто водителям быть более внимательными, не спешить никуда, ну и исходить из той обстановки, которая есть. Ну и, конечно же, сами жители Крыма должны обращать внимание на то состояние дороги, которое имеется. Никто не отменял обращение в прокуратуру, МВД, ГИБДД и так далее. Поэтому нужно быть просто более активным.
А что говорят дорожные службы, которые отвечают за ремонт, за строительство? Достаточно ли у них денег для того, чтобы от ямочного ремонта перейти к полноценному? И когда можно ожидать? Ну, федеральная трасса Таврид, это ладно, но это же одна федеральная трасса. Остальные дороги когда отремонтируют? Или это настолько неопределенная информация, что вы не можете нам этого сказать?
Денег достаточно сегодня выделяется. К сожалению, сегодня присутствует достаточно большое количество недобросовестных подрядных организаций. И как раз-таки за период времени с 2014 по 2016 год, что в Республике Крым, что в городе Севастополе, были выявлены такие организации, отстранены от каких-либо работ. Единственное, что из-за таких нерадивых подрядчиков затягивается срок ремонта работ, потому что необходимо проходить тендерную процедуру, да, и заходить на новый объект. Поэтому я думаю, что добросовестных подрядных организаций уже список такой создан, и именно эти организации будут строить те дороги, потому что те объекты, которые им сегодня выдаются, они действительно строятся и качественно, и быстро. Но все-таки коррупцию никто не отменял, и, на мой взгляд, к сожалению, большая часть тех чиновников, которые сегодня у власти, тот Дорнадзор, который присутствует, он еще идет с украинских времен. Поэтому, к сожалению, вот эта традиция, как бы ее назвать-то помягче, она, к сожалению, пока что еще присутствует. Поэтому нужно искоренять, ведь вот недавно получил информацию, да, о том, что в каком-то там регионе России построили дорогу, к которой 10 лет уже никто не прикасался. А все лишь потому, что все деньги, которые были выделены, были потрачены на эту дорогу. Поэтому нужно более качественно относиться к избранию подрядчика, к контролю выполнения работ. Ну и, соответственно, сам подрядчик должен выполнять на все 100% свои возложенные обязанности на себя.
Мы еще вернемся к состоянию дорог. Сейчас такой вопрос. По вашему мнению, может ли помочь в случае там, с аварийностью ужесточение мер административного уголовного характера по отношению к нерадивым водителям? Например, мы будем называть вещи своими именами. Многим водителям проще откупиться, и для многих, особенно тех, кто ездит на дорогих машинах, штрафы уже не представляют большой проблемы. Может быть, там тотальное лишение прав за создание потенциально опасных для жизни ситуаций могло бы исправить положение. Или ужесточать тут уже и некуда ужесточать, и это уже не поможет.
Да нет, ужесточать, конечно же, нужно. Я считаю так, что даже если человек сел пьяным за руль, у нас сегодня в законодательстве имеется поблажка определенная, да, штраф, а повторно уже несет с собой уголовную ответственность. Как по мне, любой человек, севший пьяным за руль, является преступником. Поэтому поймали пьяного человека, отобрали автомобиль, и больше прав ему и не выдают. Вот я вышел бы такими радикальными мерами. И, конечно же, отбирали бы автомобиль, потому как, ну, как практика показывает, единожды севший пьяный за руль, он все равно сядет опять. Ну и, естественно, понимаете, вот вы сейчас говорите о том, что нужно ужесточать меры к водителю. Но почему мы всегда ужесточаем только к водителям? Нужно ужесточать меры к тем же самым организациям, которые занимаются содержанием дорожного полотна. Сегодня штраф этот составляет от 300 до 400 тысяч рублей, поэтому это достаточно, в принципе, серьезная мера, но ее тоже можно ужесточать. И в этой степени нужно просто-напросто, еще раз повторю, людям быть более активными. Ведь у нас, если взять по статистике, человек въехал в яму, порвало резину, он стоит со своим разбитым колесом, да, ведь единицы обращаются для того, чтобы компенсировать те затраты, которые произошли. И более того, как раз-таки наложить тот самый штраф на ту организацию, которая не выполняет свои обязанности. Поэтому в этой части нельзя опять все класть на плечи водителя, а, как говорится, разделять степень ответственности обоюдно как организации по содержанию дороги, так и носового водителя. Ну, а по пьяных у меня однозначное мнение.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Мишин, представитель организации «Дорожный контроль Севастополь». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Мартенс, экс-советник главы Укравтодора. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, в России считается, что Крым находится в топе в антирейтинге по безопасности на дорогах. Там более 180 погибших за прошлый год. При том, что это и сама по себе цифра огромная, и вот в пересчете на количество населения, не очень большое, на полуострове в сравнении там с соседями, тоже не добавляет баллов Крыму. И первый эксперт, с которым мы говорили, полагает, что одной из многих причин этого явления является некачественное дорожное полотно, которое там якобы досталось нынешней российской власти от украинского периода, и, дескать, вот пока россияне всего не отремонтируют, так машины и будут биться, и люди будут гибнуть. Что вы можете сказать по этому поводу? Действительно ли при украинской власти на территории Украины и конкретно в Крыму все было настолько скверно с дорожным покрытием? Или тут все-таки есть элемент лукавства?
Вы знаете, я вам скажу в целом по ситуации в Украине. И на самом деле финансирование дорожной сферы, оно было очень ограничено. И у нас сейчас встречаются дороги, которые не ремонтировались там по 40-50 лет. И Крым не исключение. В целом нам досталась постсоветская система управления дорожным хозяйством и отношение к финансированию дорожной отрасли по остаточному принципу. Безусловно, некачественные дороги, плохие, разрушенные дороги увеличивают количество ДТП. Но как только дороги начинают ремонтироваться, количество ДТП увеличивается просто в разы. По той простой причине, что люди, привыкшие вроде бы как ехать с небольшой скоростью, а скорость небольшая, когда плохая дорога, они начинают совершать, так скажем, нарушения правил, увеличивают скорость, совершают какие-то маневры, и в результате количество ДТП увеличивается. Значит, дороги ремонтируются, и вследствие этого появляются огромные пробки. Люди, которые простояли большое время в пробке, считают необходимым догнать это время упущенное и превышает опять же скорость. Совершая обгоны и перестраиваясь, также подвергаются риску сами и подвергают других участников движения. Также вопрос, мне кажется, в том, что автомобили наравне с хорошими автомобилями, которые есть сегодня как в Украине, так и в Крыму, все же у нас еще остаются старые автомобили, которые едут все так же с небольшой скоростью, по той же хорошей дороге, по которой необходимо ездить уже с большей скоростью. Всевозможные ограничения и, так скажем, такие стихийные стоянки грузового транспорта. Сейчас, когда там с июня месяца температура будет превышать 30 градусов и будет запрет на проезд по основным трассам при температуре выше 32 градусов, соответственно, транспорт будет останавливаться и, скорее всего, не всегда в положенных местах, грузовой транспорт, в первую очередь, не совсем в положенных местах не обозначает свою остановку, также это может приводить к увеличению количества ДТП. Плюс освещение, которое, как правило, дорожники не сильно обращают внимание на эту систему и ночное освещение, как часто, как правило, на этом экономят. Особенно, я так понимаю, что в сегодняшних реалиях, когда в целом электроэнергии в Крыму не хватает.
Хорошо. С причинами более или менее понятно. Есть ли какой-нибудь апробированный механизм, который позволяет уменьшить аварийность на дорогах? И если да, то будет ли нынешняя Украина этому механизму следовать? Или у нас в этом смысле пока ничего не меняется?
Ну, естественно, это всевозможные там плановые предупредительные мероприятия о там запланированных каких-то ремонтах. Заблаговременное предупреждение водителях о, скажем, об отрезках, где ведутся ремонты, либо об опасных таких вот участках. Это всевозможные, так скажем, ну, такие вот вещи, которые в Европе, например, делаются. Как только въезжает транспорт в населенный пункт перед въездом, дороги неровные делают, а делают их искривленными. Автоматически автомобиль, вернее, водитель снижает скорость. И для этого достаточно там сделать 50-60 метров такого отрезка неровного, да, а искривленного для того, чтобы автомобили снизили скорость. Контроль, который необходимо осуществлять, я так понимаю, что точно так же в Крыму, как и у нас в целом по Украине, с, так скажем, упражнением ГАИ и количеством, так скажем, полицейских и гаишников на дорогах, количество, так скажем, контроль уменьшился, а наши граждане, они такие ребята у нас, чем меньше контроль, тем больше тебе позволяют. Меньше останавливают пьяных, меньше останавливают нарушение скорости, соответственно, больше злоупотреблений, ну и таким образом больше количество ДТП и, к сожалению, летальных смертельных исходов.
Один вопрос такой не совсем может быть по теме, но который в какой-то степени там связан с дорогами и машинами. Платный въезд в центры городов, он может помочь справиться с пробками, заторами, с неконтролируемыми стоянками? Или это уведение разговора в сторону?
Ну, это, наверное, самый простой способ. И многие страны, в том числе и Англия, придерживаются таких позиций, что въезд в города, он платный. И, но при этом, естественно, очень важно, если это транзитный транспорт, обеспечить объезд, комфортный объезд с минимальной потерей времени. При этом никто не должен отметать возможность перехватывающих парковок для того, чтобы тот, кто приехал там, в большой город из небольшого, мог оставить свой транспорт на этой парковке, пересесть на общественный транспорт, добраться быстро и комфортно до необходимой точки, быстро решить свои вопросы и вернуться обратно.
Хорошо, возвращаемся к основной теме нашего разговора относительно безопасности на дорогах. Профилактические меры по отношению к водителям, ужесточение наказаний вплоть там до отъема прав. Я недавно слышал, что собираются водителей-новичков за первое крупное правонарушение лишать прав пожизненно. Вот это все поможет или драконовские меры бесполезны?
Ну, безусловно, это все поможет, и страх – это один из способов влияния на ситуацию и на людей. При этом я считаю, что необходимо и всевозможные профилактические проводить мероприятия, объясняя и обосновывая необходимость придерживаться правил. Но я вам скажу так, у меня есть, так скажем, мой учитель, и гуру в сфере менеджмента, как один из которых говорит, но в первую очередь культура нации определяется по культуре вождения. Я, говорит, когда приезжаю в Англию и вижу, как ездят там водители и как придерживаются правил, и когда я приезжаю в Египет, где у нас, где у них там вообще нет никакой регулировки, ни светофоров, ничего, и здесь просто явно демонстрируется этот принцип. Чем выше культура нации, тем выше культура вождения. А культура нации, кстати, один из инструментов ее, так скажем, определения, это культура вождения. Поэтому культуру вождения необходимо повышать. Это должны быть там с детских садов, со школ и так далее, об этом говорить и рассказывать, и воспитывать поколение, новое поколение и сегодняшних водителей к тому, чтобы придерживаться правил, потому что ты несешь ответственность за жизнь людей, не только за свою жизнь, но еще за тех, кто также вместе с тобой является участником дорожного движения.
Ну и последний к вам вопрос. Когда, в каком году все дороги в Украине будут отремонтированы? Или такой год никогда не наступит?
Вы знаете, я думаю, что все дороги отремонтировать невозможно, даже в самых лучших странах мира. Я был неоднократно в Германии, и в Америке, и в Нью-Йорке, когда и ночью ремонтируют, и ямочный ремонт применяют и так далее. Поэтому все дороги отремонтировать невозможно. Но то, к чему мы сегодня стремимся, это чтобы 40% всех автомобильных дорог у нас находились в удовлетворительном состоянии, 30% находились в хорошем состоянии. и остальные можно себе позволить, чтобы они находились в среднем и неудовлетворительном состоянии, потому что на сегодняшний день, к сожалению, у нас более 90% дорог находится в неудовлетворительном состоянии. И это наследие, которое было у нас до, так скажем, до последних периодов, но уже дальше разрушение не возможно. Поэтому уже вынуждены меры увеличения финансирования. И то, что сегодня принята программа долгосрочная на 5 лет по, так скажем, улучшению дорожных условий в Украине. Насколько я знаю, что и по Крыму принята 3-летняя программа. Это очень важно, значит, ну, ситуация меняется и будет меняться к лучшему. Но добиться того, чтобы у нас были просто идеальные дороги, хотя бы такие, как в Польше, например, то необходимо выделять десятки миллиардов евро ежегодно. Это огромные суммы для Украины, ну и ну, не менее большие, конечно же, для Крыма и для России.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Мартенс, экс-советник главы Укравтодора. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Президент Грузии опасается провокации России. Украинский борщ стал самым популярным на празднике в Севастополе. Украина призвала ООН запретить России включать климатические данные Крыма в отчеты. Далее подробно. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подверг критике правительства страны по внутренним вопросам и призвал придерживаться так называемой политики стратегической толерантности в отношениях с Россией, которые остаются напряженными спустя десятилетия после войны 2008 года. В ежегодной речи в парламенте 2 мая Маргвелашвили сказал, что такая политика, цитирую, «важна для Грузии в нынешних условиях», сообщает Радио Свобода. Он высказал предположение, что Москва может искать предлог для нового конфликта. Грузия должна следить за любыми российскими провокациями и делать все возможное, чтобы не дать России возможность применить силу, сказал Маргвелашвили. Более 700 человек отведали украинский борщ на традиционном фестивале национальной кухни, который прошел 2 мая на территории детского городка Лукоморье в Севастополе. Борщ сварили активисты городской общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя». К украинскому столу на фестивале выстроилась самая длинная очередь. Во время фестиваля члены украинского общества Севастополя раздавали посетителям картинки об украинской культуре, природе и традициях. В свою очередь гости мероприятия вспоминали и рассказывали о своих украинских корнях, активно интересовались жизнью и событиями в Украине. Украинская делегация на конференции о климатических изменениях в Бонне призвала ООН исключить из российских отчетов данные по аннексированному Крыму. Об этом накануне сообщил портал Climate Home News, передает Укринформ. Украинские делегаты обвинили Россию и ООН в нарушении международных норм. Украинскую позицию поддержала США, Канада и Австралия. В свою очередь, российская делегация обвинила Украину в якобы политизации работы в рамках Конвенции ООН об изменении климата. Американский штат Нью-Йорк принял резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом, сообщило посольство Украины в США. Всего в штатах 9 штатов признали Голодомор геноцидом. Вашингтон, Висконсин, Иллинойс, Массачусетс, Мичиган, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Орегон и Пенсильвания. И о погоде в Крыму сейчас плюс 18 градусов солнечно, в районе Чангары и Новоалексеевки также плюс 18, Керченская паромная переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на радио «Крым Реалии» и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Британские истребители «Тайфун» присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем, направленной на борьбу с потенциальной агрессией, заявляют в королевских ВВС. Зачем Североатлантическому альянсу воздушная полиция над Черным морем? Помогут ли британские самолеты сдерживать российскую активность в регионе и не развернется ли в небе над Крымом воздушная битва? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Истребители прилетели. Самолеты военно-воздушных сил Великобритании будут патрулировать небо над Черным морем. Истребители четвертого поколения «Тайфун» присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Британские истребители уже получили аккредитацию на участие в миссии. Во время церемонии на авиабазе имени Михаила Кагалмичану посол Великобритании в Румынии Пол Бруммель объяснил, почему представители НАТО решили усилить авиационную полицию над Черным морем.
Такие миссии по охране воздушного пространства гарантирует, что мы сможем быстро и эффективно бороться с любой возможностью агрессии или угрозы для Альянса или его членов.
Ранее замдиректора офиса НАТО в Украине Ан-Кристин Бергене выразила свое мнение относительно милитаризации Крыма.
В Крыму происходит усиление военного элемента. Мы это осуждаем и выражаем серьезную обеспокоенность и озабоченность тем, что Россия может в дальнейшем расширить свое военное присутствие в регионе Черного моря.
В январе этого года российские военные развернули второй дивизион ракетно-зенитных комплексов С-400 «Триумф» в районе мыса Фиолент. Ракетная система должна контролировать небо над Чангаром и Армянском, там, где проходит административная граница между Крымом и материковой Украиной. Командир стартовой батареи С-400 «Триумф» Евгений Маркелов рассказывал журналистам телеканала «Первый Крымский» о возможностях нового оружия.
Уничтожает мишени на дальности до 400 километров, по высотам работает от 27 километров, может, в принципе, выше. То есть уничтожает практически все, видит все. Обнаруживает цели на дальностях до 600 километров.
Сейчас на полуострове прибывает более 32 тысяч российских военнослужащих. Такую информацию озвучили в Министерстве обороны Украины. Кроме того, в Крыму установлены российские береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». В конце апреля в Крыму начались очередные учения, на которых российские военные тренировались находить корабли условного противника и задействовали береговые ракетные комплексы Черноморского флота.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию самого крымского мира радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Самуй, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте мы, наверное, начнем с ликбеза, самого простого и фундаментального вопроса. Что это за миссия воздушной полиции НАТО над Черным морем? Нет ли здесь какой-нибудь такой ошибки перевода? Это действительно полицейская миссия? Или это какой-то эвфемизм для обозначения чего-то другого?
Этот термин произошел от миссии в Балтийском море, потому что именно над странами Балтии, над Литвой, Латвией, Эстонией в 2004 году НАТО инициировало этот проект. То есть, когда по ротации страны НАТО различные проводят действительно air policing, то есть такую полицейскую миссию, и выполняют функции ПВО, поскольку в стран Балтии своего ПВО не было, и сейчас у них ограниченные возможности. Это в тот момент, в 2004 году, тогда главная задача этой миссии была противодействие международному терроризму, если мы помним. Тогда как раз были случаи, когда, вспоминаем близнецов в Нью-Йорке, и когда международные террористы могли захватывать гражданские самолеты, и поэтому страны НАТО беспокоились о том, чтобы все страны, в том числе и страны Балтии, имели возможность контролировать полностью свое воздушное пространство. Что касается Черного моря, то здесь функция уже немножко другая, и действительно этот термин воздушной полиции, я думаю, уже не подходит. Он просто переместился с Балтии на Черное море, но на самом деле сейчас главная задача – это противодействие расширению своего влияния России в Черноморском регионе. Это прямо заявляется, это я имею в виду на высшем уровне в НАТО, что Россия устанавливает фактически полный контроль над Черным морем, и НАТО этому противодействует, то есть направляет дополнительные силы в этот регион. В Румынии, где базируются, например, сейчас британские самолеты, будут базироваться старое ПВО, с ПВО проблемы, у них на вооружении до сих пор стоят самолеты МиГ-21, можете себе представить, и поэтому вот союзники по НАТО помогают своим румынским коллегам контролировать воздушное пространство и противодействовать российской угрозе.
Хорошо. Теперь, собственно, к вопросу об этой потенциальной агрессии и воздушной полиции, которая должна противостоять. Будет ли эта миссия британских ВВС? Почему именно британских? Почему там, скажем, не немецких, которые поближе? Будет ли она охватывать территорию только исключительно Румынии? Или будет приближаться и к границам с аннексированным Крымом, подобно тому, как там американские дроны-беспилотники пролетают? Или все-таки пока рано говорить о том, что Россию будут на ее рубежах сдерживать?
Ну, дело в том, что, во-первых, почему британские? Потому что, повторюсь, над странами Балтии, над Балтийским морем идет ротация. То есть постоянно 4 самолета разных стран, которые могут предоставить свои самолеты, которые имеют развитые ПВО. Например, та же Чехия может направить, Германия или Нидерланды. То же самое здесь происходит. То есть будет полгода находиться британский контингент, потом, может быть, другие самолеты прилетят, и 4 самолета будут обеспечивать как раз air policing на Черном море. Что касается района действий, то я думаю, что это будет происходить над всем Черным морем, потому что никто не может запретить в международных водах проводить свои, скажем так, военные маневры и миссию воздушной полиции странам НАТО, поскольку это международные воды, Россия не может контролировать что-то, что лежит за 12 миль, например, возле Новороссийска. А что касается оккупированного Крыма, то по международному праву это никаким образом к России не относится. Поэтому страна НАТО имеет полное право проводить любые действия над этим районом.
Но вот, тем не менее, американские блокхоуки все-таки, ну, насколько можно там следить за картами в открытом доступе, делают все-таки петлю, чтобы на территорию полуострова не залетать, хотя на территории Украины материковые летают совершенно свободно, и над Донбассом в том числе. Может быть, и здесь из политических соображений, чтобы не обострять, будут отклоняться от курса? Или наоборот, может, пойдут на специальное усиление конфронтации, чтобы пощупать российскую мощь? Как вы думаете?
Нет, дело в том, что НАТО – это не агрессивный блок, это не, причем я сейчас говорю не пропагандистскими штампами. НАТО вообще организация предназначена для совместной обороны участников. И, естественно, участники Air Policing Mission, они не будут обострять обстановку, у них другие задачи, у них как раз наблюдать за российскими вооруженными силами, которые находятся на оккупированной территории, и сообщать в Брюссель, а также своим союзникам. То есть это миссия, которая будет наблюдать, смотреть и, естественно, не пытаться заходить на оккупированную территорию, потому что это может привести действительно к обострению конфликта. Это НАТО не нужно абсолютно. То есть они все-таки предпочитают дальнейшие переговоры и международно-правовыми способами решать этот вопрос. И я уверен, что британские самолеты не будут пересекать какие-то линии, которые можно обозначить как оккупированный Крым или другие территории.
4 мая 2017 года, то есть фактически там завтра, да, начинаются учения в Черном море, флотов, и 3 корабля Соединенных Штатов уже прошли через Босфор и направляются к Румынии. Вот эти вот учения морские, военно-морские, и вот новое усиление этой воздушной полиции, это две части одного целого, или это просто так вот случайно совпало, и на самом деле нет никакой игры мускулами перед Россией?
Это концептуальный подход. НАТО расширяет свои возможности и присутствие в Черном море, поскольку Россия действует агрессивно. Естественно, НАТО, повторюсь, как оборонный блок, должно обеспечить для своих членов полную гарантию безопасности. Это возможно сделать только наращиванием своих усилий, сил и, естественно, отрабатыванием каких-то элементов непосредственно практически в море и в воздухе над Черным морем. Это сейчас будет происходить. Я хочу напомнить, что на прошлогоднем саммите НАТО обсуждался вопрос о создании постоянно действующей эскадры в Черном море именно Североатлантического альянса, но Болгария заблокировала тогда этот процесс, говоря о том, что это может привести к ненужному обострению отношений с Россией. И я так понимаю, что НАТО решило действовать более гибкими методами, то есть наращивать это присутствие на такой ротационной основе без создания постоянно действующих штабов и так далее. Хотя я уверен, что вопрос о формировании постоянно действующих структур в Черном море, именно НАТО, с повестки дня далеко не снято. Я думаю, что работа в этом направлении будет проводиться, и надеюсь, что такие структуры будут созданы.
Ну, и будем заглядывать в будущее. Может быть, это там прямо не касается нашей сегодняшней темы. Как вы думаете, можно ли ожидать там в перспективе ближайших 5 лет присоединения Украины к альянсу, или это вам не случится?
Конечно, говорить о том, что Украина вступит в альянс в течение 5 лет, я думаю, что это будет слишком оптимистично. Дело в том, что, повторюсь, альянс – это оборонительный союз, и те страны, которые сейчас участвуют в НАТО, они должны быть уверены, что присоединение нового члена не принесет им новое обострение, то есть не принесет дефицит безопасности, а наоборот станет еще больше безопасности в организации. Так вот, присоединение Украины, которая находится в состоянии войны с Россией, у которой оккупированы территории, я не думаю, что сейчас принесет позитив в организацию Североатлантического договора. Но, с другой стороны, я уверен, что Украина будет наращивать военно-политические, военно-стратегические отношения с членами НАТО, с отдельными членами НАТО, в первую очередь Соединенными Штатами, Канадой, Великобританией, Польшей, странами Балтии, возможно, и с Румынией. И я думаю, что это не самый плохой вариант развития событий. Дело в том, что НАТО – это довольно-таки аморфная организация. Вот если мы будем работать активно с теми странами, о которых я сейчас сказал, то, думаю, для Украины это будет неплохая ситуация с точки зрения наращивания обороноспособности. И вот объявление о том, что все-таки джевелины уже находятся в составе вооруженных сил Украины, говорят о том, что развитие союзнических отношений с Соединенными Штатами у нас идет в правильном направлении.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Самыч, заместитель директора Центра исследований армии, конверсий и разоружения. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Михаил Ходоренок, военный обозреватель издания «Воздушно-космический рубеж», редактор отдела армии газеты «РУ», полковник в отставке, старший офицер главного штаба войск ПВО Российской Федерации с 1988 по 1992 год. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Наши эксперты полагают, что заявленная, в общем-то, официальная миссия британских ВВС в Румынии с помощью самолетов «Тайфун», воздушная полицейская миссия над Черным морем, действительно направлена на сдерживание активности России в этом регионе. И если, по вашему мнению, это более или менее соответствует действительности, то чем Российская Федерация могла бы ответить на такое усиление активности НАТО в Черном море, или она оставит это без внимания?
Видите ли, прибытие всего лишь нескольких истребителей «Тайфун» в Южную Румынию серьезно не изменит соотношение сил и средств на Черном море. И это можно рассматривать разве что как недружественный акт со стороны НАТО по отношению к Российской Федерации. И по большому счету вооруженные силы Российской Федерации в этом регионе никому не угрожают. Что же касается возможного нарушения воздушных рубежей Российской Федерации, в том числе и на Черном море, а я еще раз лишний раз подчеркну, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, то там развернута достаточно мощная группировка сил и средств противовоздушной обороны, зенитно-ракетное прикрытие на основе зенитно-ракетной системы С-400, современные истребители Су-30 СМ. Поэтому вряд ли кто рискнет нарушать воздушную границу Российской Федерации. Что же касается даже недавних событий в Сирии, то там Соединенные Штаты, страны НАТО, которые принимали участие в этом ракетном ударе. Перед этим у них был совершен обмен разведывательной информацией о местоположении российских объектов. И со стороны Соединенных Штатов, Великобритании, Франции были приняты все возможные меры, чтобы не допустить нанесения ударов по местам дислокации группировки российских войск. Так что я рассматриваю это как недружественный шаг, поскольку на Черном море нет никакой угрозы в настоящее время со стороны Российской Федерации.
Хорошо. И что касается сознательного нарушения, это понятно. А вот в случае, если, ну, очень-очень гипотетически, навигационная система у какого-нибудь британского самолета выйдет из строя, и он войдет в те территориальные воды и воздушное пространство, которое контролирует Россия, будет ли Российская Федерация его немедленно сбивать? Или она тоже на это не пойдет и попытается разрешить эту ситуацию по-другому?
Вы знаете, есть соответствующие инструкции по несению боевого дежурства в воздушном пространстве, что если самолет заходит в 100-километровую зону, приближаясь к государственной границе, например, Российской Федерации, то в воздух поднимаются истребители и подводятся к этому самолету. Пытаются с ним связаться на международных частотах, объяснить, что он приближается к границе, что ему надо отойти. В крайнем случае начинается подача визуальных сигналов, вплоть до введения стрелково-пушечного огня, так огненными трассами указывает ему курс, что надо отойти. В общем-то, каких-то вот резких, немедленных движений по уничтожению даже боевых самолетов стран НАТО предприниматься не будет. Что называется, огня без предупреждения открывать никто не будет. Будут предприняты все меры для отвода этого самолета от государственной границы или, в крайнем случае, принуждение его к посадке на одном аэродроме. Обстрел самолета зенитными управляемыми ракетами, авиационными средствами поражения – это крайняя мера, которая обычно в мирных условиях по отношению ни к боевым самолетам, ни к гражданским самолетам не предпринимается без крайней необходимости.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Ходоренок, военный обозреватель издания «Воздушно-космический рубеж», замредактор отдела армии газеты «РУ», полковник в отставке и старший офицер главного штаба войск ПВО Российской Федерации с 88 по 92 год. Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Алексей Коломеец, президент Центра европейских и трансатлантических студий. Алексей, здравствуйте.
Добрый ранка.
Вот тут наш российский эксперт, с которым мы говорили, заявляет, что действия Российской Федерации в Черноморском регионе не представляют угрозы, Россия не несет угрозы никому из стран Черноморского бассейна, а поэтому британские силы в регионе дополнительно это просто недружественный шаг. Вот как вы можете прокомментировать такое заявление?
Ну, я гадаю, природная реакция відповідного російського чинника, але ситуація дійсно дуже небезпечна. Якщо казати прямо і відверто, то ситуація з Південним флангом НАТО виглядає вельми і вельми прикрою. Тобто фактично зараз Південний фланг НАТО оголений, беручи до уваги те, як приблизно більше, ніж півтора року, і особисто сам персонально президент Туреччини Ердоган і його уряд так позиціонує себе в аспектах геостратегічного позиціонування як на Близькому Сході Північної Африки, так і проєктуючи це на Чорноморський регіон. Тому те рішення британського уряду про перекидання відповідної кількості літаків торнадо на території Румунії є свого роду, на моє переконання, кроком у відповідь до якогось балансування, до початку силу того балансу, який потужно пішов в бік Росії, в бік або НАТО, хоча я знову таки кажу, беручи до уваги те, що південний фланг фактично зруйнований, так, або хоча б з тими союзниками, які відчувають ситуацію і роблять ті чи інші адекватні або приблизно адекватні дії. Те, що ми зараз бачимо на відповідно світле рішення британського уряду.
Но позволю себе заметить, что несмотря там на всю двойственность позиции Турции и ее президента, все-таки турецкие ПВО, турецкие ВВС сбили российский самолет, когда посчитали это необходимым. Разве это не лучшее свидетельство в пользу того, что фланг НАТО в крайнем случае все-таки будет защищен?
Там про то, что мы кажем, относится до жовтня чи початку листопада 2016 року, коли тільки почалась операція російських військ, російської армії на підтримку режиму Асада. Після того ми ж чудово пам'ятаємо, коли Путін заявив, ми подивимося, що буде далі. А далі почалась фактично знищення позиціювання Туреччини. І зараз я почав про це казати вже приблизно навесні, а потім вже я побачив влітку минулого року. Так, і більше того, на початку року вже відверто іноземні європейські, американські експерти, аналітики, більше того, політики навіть найвищого рівня казали про утворення Союзу Москви, Тегерана, Анкари та Дамаску. І Хізбала, ну, звичайно, як не державний гравець, також ходить в цю Союз. Тобто те, про що ви казали, воно вже не є адекватним абсолютно. Тому зараз стратегії і аналітики як в Пентагоні, так і в Вайтхолі, і також хочеться вірити, але беручи те, що НАТО перебуває в дуже і дуже поганому стані. Ці рішення британського уряду є хотілося б вірити адекватними, а те, що є вони запізнилими, це одночасно. Чи змінять вони баланс сил в Чорноморському регіоні? Я сумніваюся. Мінімальне. Розміщення торнадо, воно несе сигнали якогось заспокоєння в першу чергу двом країнам НАТО. Болгарії і Румунії. Звичайно. І ще ці літаки будуть виконувати місію підтримки, оборони і стримування відповідних потенційних противників, хоча зараз все зрозуміло, для захисту систем протиракетної оборони, які були розміщені на території Туреччини в часи розгортання другої фази, так званого адаптивного підходу, розгортання систем ПРО. Оці дві цілі буде і виконувати британська авіація на території Румунії.
И последний к вам короткий вопрос. Ожидаете ли вы, что НАТО или отдельные ее члены будут еще перебрасывать дополнительные войска в район Причерноморья, или этих самолетов и этими самолетами все и ограничится?
Я побоюсь еще так. Знову ж таки, беручи до уваги, що НАТО перебуває в дуже плачевному стані. Що розвивалася інформація? Шокуюча абсолютно інформація. Німеччина має в своєму розпорядженні лише 4 літаки Єврофайтер, які здатні виконувати бойові місії. Лише 4. це Німеччина. Тобто, в принципі, Німеччина – це зараз найбільш слабка ланка в структурі НАТО. Більше того, ми чудово знаємо позиціювання Німеччини по відношенню до України. Абсолютно. І те, що зараз відбувається, і я свідок цього, персональний свідок, як німецькі представники всередині Альянсу відносяться не тільки до державних структур України, а також до аналітичних експертних центрів в Україні, які вже багато-багато років працюють на членство України в НАТО. Це є дуже гіркий персональний досвід. Тому я роблю висновки, що зараз, якщо знадобиться на посилення Болгарії і Румунії, в першу чергу Румунії, Румуна, не уряду і народу румунському, болгарському, напевно, треба буде дивитись лише в бік Вашингтону, Лондону і, можливо, Парижу.
Що ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Алексей Коломеец, президент Центра европейских и трансатлантических студий. Это радио Крым Реалии. У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро продолжим.